Это было именно то посещение Мити, когда Грушенька ожидала своей эстафеты. И очень рада была, что Митя ни вчера, ни сегодня не приходил. Надеялась, что авось, Бог даст, не придет и до ее отъезда. А он вдруг и нагрянул. Дальнейшее нам известно. Чтобы сбыть его с рук, она мигом уговорила его проводить ее к Кузьме Самсонову, куда будто бы ей ужасно надо было идти, деньги считать. И когда Митя ее тотчас же проводил, то, прощаясь с ним у ворот Кузьмы, взяла с него обещание прийти за ней в 12 часу, чтобы проводить ее обратно домой. Митя этому распоряжению тоже был рад. Просидит у Кузьмы, значит, не пойдет к Федору Павловичу, если только не лжет, прибавил он тотчас же. Но на его глаз, кажется, не лгала. Он был именно такого свойства ревнивец, что в разлуке с любимой женщиной тотчас же навыдумывал бог знает каких ужасов о том, что с ней делается и как она ему там изменяет. Но прибежав к ней опять, потрясенный, убитый, уверенный уже безвозвратно, что она успела таки ему изменить, с первого же взгляда на ее лицо, на смеющееся, веселое и ласковое лицо этой женщины, тотчас же возрождался духом, тотчас же терял всякое подозрение и с радостным стыдом бранил себя сам за ревность. Проводив Грушеньку, он бросился к себе домой. О, ему столько еще надо было успеть сегодня сделать, но, по крайней мере, от сердца отлегло. Вот только надо бы поскорее узнать от Смердякова, не было ли чего там вчера вечером, не приходила ли она чего доброго к Федору Павловичу. Ух, пронеслось в его голове. Так что не успел он еще добежать к себе на квартиру, как ревность уже опять закопошилась в неугомонном сердце его. Итак, ревность закипела в нем снова. Во всяком случае, надо было спешить. Первым делом надо было достать хоть капельку денег на перехватку. Вчерашние 9 рублей почти все ушли на проезд, а совсем без денег, известно, никуда шагу ступить нельзя. Но он вместе с новым планом своим обдумал, где достать на перехватку еще давеча на телеге. У него была пара хороших дуэльных пистолетов с патронами, и если до сих пор он ее не заложил, то потому что любил эту вещь больше всего, что имел. В трактире «Столичный город» он уже давно слегка познакомился с одним молодым чиновником и как-то узнал в трактире же, что этот холостой, весьма достаточный чиновник до страсти любит оружие. Долго не думая, Митя тотчас к нему отправился и предложил ему взять в заклад пистолеты за 10 рублей. Чиновник с радостью стал уговаривать его совсем продать, но Митя не согласился, и тот выдал ему 10 рублей, заявив, что процентов не возьмет ни за что. Расстались приятелями. Митя спешил. Он устремился к Федору Павловичу на зады в свою беседку, чтобы вызвать поскорее Смердякова. Но таким образом опять получился факт, что всего за 3-4 часа до некоторого приключения, о котором будет мною говорено ниже, у Мити не было ни копейки денег, и он за 10 рублей заложил любимую вещь, тогда как вдруг через 3 часа оказались в руках его 1000. Но я забегаю вперед. У Марьи Кондратьевны, соседки Федора Павловича, его ожидало чрезвычайно поразившее и смутившее его известие о болезни Смердякова. Он выслушал историю о падении в погреб, затем о подучей, приезде доктора, заботах Федора Павловича. С любопытством узнал и о том, что брат Иван Федорович уже укатил давеча утром в Москву. «Должно быть, раньше меня проехал через Воловью», – подумал Дмитрий Федорович. Но Смердяков его беспокоил ужасно. «Как же теперь? Кто сторожить будет? Кто мне передаст?» Митя задумался. «Без сомнения, надо и сегодня караулить. Но где?» здесь или у ворот Самсона. Он решил, что и здесь, и там. Все по усмотрению. А пока... пока... Дело в том, что теперь стоял перед ним этот план, давешний, новый и уже верный план, выдуманный им на телеге, и откладывать исполнение которого было уже невозможно. Митя решил пожертвовать на этот час. В час все порешу, все узнаю, и тогда, во-первых, в дом к Самсонову. Справлюсь там ли грушенька, и мигом обратно сюда. И до 11 часов здесь. А потом опять за ней к Самсонову, чтобы проводить ее обратно домой. Вот так он решил. Он полетел домой, умылся, причесался, вычистил платье, оделся и отправился к госпоже Хохлаковой. Увы, план его был тут. Он решился занять 3000 у этой дамы. И главное, у него вдруг как-то внезапно явилась необыкновенная уверенность, что она ему не откажет. Но дело в том, что с Хохлаковой он в последний месяц совсем почти раззнакомился, да и прежде знаком был мало. И сверх того очень знал, что и сама она его терпеть не может. Эта дама возненавидела его с самого начала просто за то, что он жених Катерины Ивановны, тогда как ей почему-то вдруг захотелось, чтобы Катерина Ивановна его бросила и вышла замуж за милого, рыцарски образованного Ивана Федоровича, у которого такие прекрасные манеры. Манеры же Мити она ненавидела. Митя даже смеялся над ней, раз как-то выразился про нее, что эта дама настолько жива и развязна, насколько необразована. И вот давеча утром на телеге его озарила самая яркая мысль. Да если уж она так не хочет, чтобы я женился на Катерине Ивановне, и не хочет до такой степени, он знал, что почти до истерики, то почему бы ей отказать мне теперь в этих 3000? Именно для того, чтобы я на эти деньги мог, оставив Катю, укатить навеки отсюда. Эти избалованные высшие дамы, если уж захотят чего до капризу, то уж ничего не щадят, чтоб вышло по-ихнему. Она же к тому так богато, рассуждал Мить. Что же касается, собственно, до плана, то было все то же самое, что и прежде. То есть предложение прав своих на чермашню. Но уже не с коммерческой целью, как вчера Самсонову, не прельщая эту даму, как вчера Самсонову, возможностью стяпать вместо 3000 куш вдвое, 6 или 7, а просто как благородную гарантию за долг. Развивая эту новую свою мысль, Митя доходил до восторга. Но так с ним всегда и случалось, при всех его начинаниях, при всех его внезапных решениях. Всякой новой мысли своей он отдавался до страсти. Тем не менее, когда ступил на крыльцо дома госпожи Хохлаковой, вдруг почувствовал на спине своей озноб ужаса. В эту только секунду он сознал вполне и уже математически ясно, что тут ведь последняя уже надежда его, что дальше уже ничего не остается в мире, если тут оборвется, разве зарезать? И ограбить кого-нибудь из-за 3000, а более ничего. Было 7:30, когда он позвонил в колокольчик. Сначала дело как бы улыбнулось. Только что он доложился, и вот тотчас же приняли с необыкновенной быстротой. «Точно ведь ждала меня», — мелькнула в уме Митя. А затем вдруг, только что ввели его в гостиную, почти вбежала хозяйка и прямо объявила ему, что ждала его. Ждала, ждала. Ведь я не могла даже и думать, что вы ко мне придете, согласитесь сами. И однако я вас ждала. Поделитесь моему инстинкту, Дмитрий Федорович. Я все утро была уверена, что вы сегодня придете. Это действительно, сударыня, удивительно, произнес Митя, мешковато усаживаясь. Но я пришел по чрезвычайно важному делу, наиважнейшему из важнейших, для меня, то есть, сударыня, для меня одного, и спешу. Знаю, что по наиважнейшему делу, Дмитрий Федорович, тут не предчувствия какие-нибудь, не ретроградные поползновения на чудеса. Тут математика. Вы не могли не прийти после того, как произошло все это с Катериной Ивановной. Вы не могли. Это математика. Реализм действительной жизни, сударыня. Вот что это такое. Но позвольте, однако же, изложить. Именно реализм, Дмитрий Федорович. Я теперь вся за реализм. Я слишком проучена насчет чудес. Сударыня, прервал Митя, я представляю себе только то, что я в отчаяннейшем положении. И что если вы мне не поможете, то все провалится, и я пролюсь первый. Простите за тривиальность выражения, но я в жару, я в горячке. Знаю, что вы в горячке, все знаю. Вы и не можете быть в другом состоянии духа. И что бы вы ни сказали, я все знаю наперед. Я давно взяла вашу судьбу в соображение, Дмитрий Федорович. Я слежу за нею и изучаю ее. О, поверьте, что я опытный душевный доктор, Дмитрий Федорович. Сударыня, если вы опытный доктор, то зато я опытный больной, слюбезничал через силу Митя. И предчувствую, что если уж вы так следите за судьбой моей, то и поможете ей в ее гибели. Но для этого позвольте мне, наконец, изложить пред вами тот план, с которым я рискнул явиться, и то, чего от вас ожидаю. Я пришел, сударыня, не излагайте, это второстепенность. А насчет помощи я не первому вам помогаю, Дмитрий Федорович. Вы, вероятно, слышали о моей кузине Бельмесовой. Ее муж погибал, провалился, как вы характерно выразились, Дмитрий Федорович. И что же? Я указал ему на конозаводство, и он теперь процветает. Вы имеете понятие о конозаводстве, Дмитрий Федорович? Ни малейшего, сударыня. Ох, сударыня, ни малейшего, вскричал в нервном нетерпении Митя, даже поднялся было с места. Я только умоляю вас, сударыня, меня выслушать. Дайте мне только 2 минуты свободного разговора, чтоб я мог сперва изложить вам все, весь проект, с которым пришел. К тому же мне нужно время, я ужасно спешу, прокричал истерически Митя, почувствовав, что она сейчас опять начнет говорить и в надежде перекричать ее. Я пришел в отчаянии, в последней степени отчаяния, чтобы просить у вас взаймы денег 3000, взаймы. Но вернейший залог, сударыня, под вернейшее обеспечение. Позвольте только изложить. Это вы все потом. Потом, замахала на него рукой, в свою очередь, госпожа Хохлакова. Да и все, что бы вы ни сказали, я знаю все наперед. Я уже говорила вам это. Вы просите какой-то суммы. Вам нужны 3000? Да я вам дам больше, безмерно больше. Я вас спасу, Дмитрий Федорович, но надо, чтоб вы меня послушались. Митя так и прянул опять с места. Сударня, неужто вы так добры? Вскричал он с чрезвычайным чувством. Господи, вы спасли меня. Вы спасаете человека, сударня, от насильственной смерти, от пистолета. Вечная благодарность моя. Я вам дам бесконечно, бесконечно больше, чем 3000, прокричала госпожа Хохлакова, сияющей улыбкой, смотря на восторг Мити. Бесконечно? Настолько и не надо. Необходимы только эти роковые для меня 3000. А я со своей стороны пришел гарантировать вам эту сумму с бесконечной благодарностью и предлагаю вам план, который... Довольно, Дмитрий Федорович, сказано и сделано, отрезала госпожа Хохлакова с целомудренным торжеством благодетельницы. Я обещала вас спасти и спасу. Я вас спасу, как и Бельмесова. Что думаете вы о золотых приисках?
Дмитрий Федорович!
О золотых приисках, сударыня? Я никогда ничего о них не думал.
А зато я за вас думала. Думала и передумала. Я уже целый месяц слежу за вами с этой целью. Я 100 раз смотрела на вас, когда вы проходили, и повторяла себе. Вот энергический человек, которому надо на прииски. Я изучила даже походку вашу и решила, этот человек найдет много приисков.
По походке, сударня, улыбнулся Митя.
А что ж, и по походке. Что же, неужели вы отрицаете, что можно по походке узнавать характер, Дмитрий Федорович? Естественные науки подтверждают то же самое. О, я теперь реалистка, Дмитрий Федорович, совершенная реалистка, и хочу броситься в практическую деятельность. Я излечена, довольна, как сказал Тургенев.
Но, сударня, эти 3000, которыми вы так великодушно меня обещали судить,
вас не минуют, Дмитрий Федорович, тотчас же перерезала госпожа Хохлакова. Эти 3000 все равно, что у вас в кармане. И не 3000, а 3 миллиона, Дмитрий Федорович, в самое короткое время. Я вам скажу вашу идею. Вы отыщете прииски, наживете миллионы, воротитесь и станете деятелем. Будете нас двигать, направляя к добру. Вы будете строить здания, разные предприятия. Вы будете помогать бедным, а те вас благословлять. Нынче век железных дорог, Дмитрий Федорович. Вы станете известны и необходимы Министерству финансов, которое теперь так нуждается. Падение нашего кредитного рубля не дает мне спать, Дмитрий Федорович. С этой стороны меня мало знают. Сударыня, сударыня! В каком-то беспокойном предчувствии прервал опять Дмитрий Федорович. Я весьма и весьма, может быть, последую вашему совету. Умному вашему совету. Сударыня, я отправлюсь, может быть, туда, на эти прииски. И еще раз приду к вам поговорить об этом. Даже много раз. Но теперь эти 3000, которые вы так великодушно. Ой, если б вы развязали меня, и если можно сегодня. То есть, видите ли, у меня теперь ни часу времени. Довольно, Дмитрий Федорович, довольно, настойчиво прервала госпожа Хохлакова. Вопрос. Едете вы на прииски или нет? Решились ли вы вполне? Отвечайте математически.
Еду, сударня. Потом я поеду куда хотите, сударня. Но теперь
подождите же!
Крикнула Хохлакова, вскочила и бросилась к своему великолепному бюро с бесчисленными ящичками и начала выдвигать один ящик за другим, что-то отыскивая и ужасно торопясь. 3000, подумал, замирая Митя, это сейчас, безо всяких бумаг, без акта. О, это по-джентльменски, великолепная женщина, и если бы только не так разговорчиво.
Вот,
вскрикнула в радости госпожа Хохлакова, возвращаясь к Мите.
Вот что я искала!
Это был крошечный серебряный образок на шнурке из тех, какие носят иногда вместе с нательным крестом.
Это из Киева, Дмитрий Федорович, от мощей Варвары Великомученицы. Позвольте мне самой вам надеть на шею и тем благословить вас на новую жизнь и на новые подвиги.
И она действительно накинула ему образок на шею и стала было вправлять его.
Вот! «Теперь вы можете ехать!» – произнесла госпожа Хохлакова, торжественно садясь опять на место.
«Сударыня, я так тронут и не знаю, как даже благодарить за такие чувства. Но если бы вы знали, как мне дорого теперь время, эта сумма, которую я столь жду от вашего великодушия. О, сударыня! Если уж вы так добры, так трогательны, великодушны ко мне, воскликнул вдруг во вдохновении Мить, то позвольте мне вам открыть, что, впрочем, вы давно уже знаете,
что я люблю здесь одно существо. Я изменил Кате, Катерине Ивановне, я хочу сказать.